Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 5 апреля, среда. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Во Франции продолжаются массовые акции протеста против закона о трудоустройстве молодежи. «Газпром» намерен втрое повысить тарифы на поставляемый в Белоруссию газ. В Израиле достигнута договоренность о создании парламентской коалиции. Таковы основные новости к этому часу. Во Франции во вторник вновь прошли массовые демонстрации протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. Закон облегчает работодателям увольнение молодых работников. Правительство заявляет, что это оживит рынок труда и поможет уменьшить безработицу. По данным профсоюзов, на улицы вышли около 2 миллионов человек. Власти называют чуть меньшие цифры – сотни тысяч манифестантов. В Париже акции протеста закончились столкновениями демонстрантов с полицией. По меньшей мере 20 человек ранены. Десятки задержаны. Оказалось, нарушена работа общественного транспорта. Многие учебные заведения были закрыты. «Газпром» планирует с будущего года повысить как минимум втрое цену на газ для Белоруссии. Об этом заявил во вторник заместитель руководителя «Газпрома» Александр Рязанов, подчеркнув, что Белоруссия – единственная страна СНГ, которая не перешла на рыночные цены на топливо. Рязанов отметил, что компромиссом в решении вопроса может стать участие «Газпрома» в создании совместного предприятия на базе «Белтрансгаза», который владеет магистральными газопроводами. В Минске это заявление расценили как шантаж. В Израиле партии Кадима и Авада договорились о создании коалиции. Возглавит будущий кабинет Эхуд Ольмерт, лидер Кадима, исполняющий сейчас обязанности премьер-министра. Лидер партии труда Амир Перец выразил надежду, что правительство будет стабильным и работоспособным. По мнению обозревателей, союз с партией труда позволит Кадиме ускорить эвакуацию еврейских поселений с большей части западного берега Иордана и окончательно определить границы Израиля к 2010 году.
Радио «Свобода». Новости.
Слушание по делу об убийстве в Воронеже студента из Перу Анхелеса Уртада Энрике будут проходить при закрытых дверях. Такое решение принял городской суд по ходатайству адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых 13 молодых людей.
Одно лицо обвиняется в совершении умышленного убийства на почве национальной расовой ненависти. А несколько лиц привлекается за совершение открытого хищения чужого имущества.
Сказал прокурор Иван Ковалев. Нападение произошло в октябре прошлого года. Перуанский студент скончался от потери крови. 3 человека, находившиеся с ним, другой перуанец, испанец и российский студент, получили ранения и травмы. В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту избиения на почве национальной неприязни 15-летнего казахского подростка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
О факте избиения своего 15-летнего сына в милицию заявила мать Алия Мурзагалиева. 2 апреля она отправила сына Кайрата в магазин за хлебом. По его словам, на него напали 8 неизвестных молодых людей. Обидчики были с флагом, на котором изображена свастика, и выкрикивали нацистские лозунги. Подросток получил сотрясение мозга, ему сломали нос, выбили зубы. Как сообщает сургутское информационное агентство «Сиапресс», сейчас Кайрат Мурзагалиев находится в больнице. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту нанесения побоев. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Правозащитная организация «Международная амнистия» вновь обвинила США в незаконных перевозках подозреваемых в терроризме. В докладе правозащитников, который будет опубликован сегодня, отмечается, что американские власти перевозили арестованных в страны, где к ним могли быть применены пытки. Для того, чтобы скрыть эти перелеты, использовались частные авиакомпании и подставные фирмы, говорится в докладе. «Международная амнистия» утверждает, что у нее есть данные о почти 1000 таких рейсов, организованных ЦРУ. Ранее Вашингтон отвергал подобные обвинения, заявляя, что с подозреваемыми обращаются в соответствии с американскими законами, и они не направляются туда, где могли бы быть подвергнуты пыткам. Саддаму Хусейну и 6 его соратникам предъявлены новые обвинения в геноциде курдов. Как объявил во вторник в Багдаде судья трибунала, обвинения связаны с применением отравляющего газа против 1000 жителей курдской деревне Халабджа в 1988 году. Тогда погибли 5000 человек, в том числе много детей и женщин. Убийство жителей деревни было частью кампании по уничтожению курдов, которую иракский диктатор вел в 80-х годах.
Радио «Свобода». Новости.
В Беслане родственники пострадавших в результате захвата боевиками школы в сентябре 2004 года сорвали заседание суда по делу милиционеров, обвиняемых в преступной халатности, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Юрий Багров.
Конфликтная ситуация в зале суда возникла после того, как председательствующий на процессе Виталий Бесолов не разрешил потерпевшим вести видеозапись заседания. Судья также отклонил ходатайство о выдаче по частям протоколов суда для ознакомления. Активисты комитета «Голос Беслана» в знак протеста покинули зал. К ним присоединились и другие потерпевшие. Среди них 5 свидетелей, которые должны были давать показания. «Мы будем бойкотировать процесс до тех пор, пока судья не изменит своего решения», заявила лидер организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Следующее заседание состоится 6 апреля. Суд над 3 руководителями районного отдела милиции Беслана начался месяц назад. Им предъявлены обвинения в преступной халатности, повлекшие массовую гибель людей. Максимальный срок наказания по этой статье – 7 лет лишения свободы. Юрий Багров, Радио «Свобода», Москва.
Президент Венесуэлы Уго Чавес выразил готовность закупить в России истребители, поскольку США отказались продать запчасти к имеющимся у Венесуэлы на вооружении американским истребителям F-16. Напомню основные новости к этому часу. «Газпром» намерен втрое повысить тарифы на поставляемый в Белоруссию газ. Во Франции продолжаются массовые акции протеста. В Израиле достигнута договоренность о создании парламентской коалиции.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Анна Аракелова.
И коротко о погоде. В центре Европейской России сохранится прекрасная погода со среднесуточной температурой воздуха на 2-4 градуса выше климатической нормы, отмечают синоптики. Господство теплых воздушных масс в сочетании с солнечной энергией будет способствовать бурному таянию снега, при этом обойдется без существенных осадков. Преобладающая температура воздуха составит 7-12 градусов тепла. В Санкт-Петербурге сегодня днем дождь от 5 до 7 выше нуля, в Москве около 11 тепла, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
«Единая Россия и ограничение полномочий мэров городов», «Политический кризис в Адыгее», издание книги Томаса Венцлова «Вильнюсские имена».
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. В ближайшее время в Государственной Думе России будет представлен доклад о первых итогах национального проекта «Здоровье». Уже говорится о многих успехах, но, как и другие такого рода проект «Здоровье», оценивается экспертами неоднозначно. Подробности и различные точки зрения вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжении темы в преддверии Всемирного дня здоровья, отмечаемого 7 апреля, вопрос, с которым мы обращаемся к слушателям.
Как вы оцениваете качество здравоохранения в России? Я напоминаю, телефоны пейджинговой компании, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Совет Государственной Думы накануне рассмотрел поправки в 2 федеральных закона, которые позволяют губернаторам лишать мэров большинства полномочий и фактически брать на себя управление региональными столицами. С подобной законодательной инициативой выступила партия «Единая Россия». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
На этой неделе законопроект, подготовленный депутатами «Единой России», будет разослан в регионы. По словам одного из авторов, главы Думского комитета по вопросам местного самоуправления Владимира Мокрова, поправки в законы дают право органам государственной власти участвовать в решении проблем крупных городов. Согласно проекту, главы регионов смогут временно осуществлять отдельные полномочия органов местного самоуправления. Как пишет газета «Коммерсант», у мэров можно будет отобрать до 10 важнейших полномочий, включая организацию тепла, газа, электро- и водоснабжение, строительство и содержание автодорог и мостов, транспортные услуги, установление правил землепользования и застройки и контроль за использованием земель. Определять сроки временного изъятия полномочий и детальные основания для подобных санкций будут сами регионы своими законами. Депутат «Единой России» Александр Хинштейн считает законопроект логичным и говорит, что следующим шагом может стать назначение мэров губернаторами.
Это очевидный совершенно шаг. Более того, я полагаю, что третьим шагом мог бы стать шаг, который бы отменял систему выборов глав местного самоуправления, предоставляя право губернаторам, главам субъектов, назначать их по своему усмотрению. И вопрос не в том, хорошо это или плохо, а вопрос в том, что это с точки зрения той конструкции, которая сегодня есть, это разумно. Ибо губернатор, не имеющий возможности контролировать и формировать местную власть, местное самоуправление, такой губернатор просто не в состоянии работать. Если мы уходим от системы прямых выборов губернаторов, мы перешли на систему их назначения, ну так нельзя быть немножко беременным.
Независимый депутат Думы Сергей Попов против назначения мэров и против предлагаемых единороссами поправок.
Полномочия должны быть разделены, не больше или меньше. Одни люди делают одно, а другие другое. У нас, к сожалению, в стране вместо разделения полномочий культивируется вопрос построения вертикали. Кто главный? Я отрицательно отношусь к назначениям. Власть должна быть выборной. А когда у нас в стране выбирается одно лицо, и то совершенно серьезно обсуждается вопрос о том, что он должен себе обеспечить преемника, то это не демократия. Право избирать руководителя страны принадлежит гражданам этой страны. Точно так же, как право избирать руководителя в городе или руководителя в деревне принадлежит жителям этого города или деревни. Иначе это не демократия.
О том, когда законопроект будет рассмотрен депутатами, пока неизвестно. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. В Литве вышла в свет книга известного поэта, эссеиста и переводчика Томаса Венцлова «Вильнюсские имена». Она представляет собой сборник биографических описаний жизни людей, связанных с Вильнюсом, и является настоящей энциклопедией по многовековой истории и культуре столицы Литвы, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
По месту работы сейчас профессор Йельского университета. По призванию поэт, по душе вечный вильнюсец. Томас Венцлова фактически всю жизнь собирал биографии знаменитых земляков или людей, оставивших в истории яркий след. В итоге получилась увлекательная книга, похожая по выражению Венцловы на многослойный, как и сама история Вильнюса, пирог.
Интересен не только для литовцев, или поляков, или белорусов, или литовских евреев. Он интересен для русского читателя, хотя бы потому, что там есть Бахтин, Столыпин, есть Комиссаржевская, но не говоря уже о Качалове. Вот мы сидим здесь, в здании Вильнюсской ратуши, дом, где он родился, виден из окна. Если говорить о поэтах, Бальмонт, Брюсов, Мандельштам, Ахматова, Бродский, бывал Александр Островский. В дневнике написал о Вильнюсе очень тепло. Достоевский тоже жил очень близко от ратуши. Тютчев был. Увы, его пребывание в Вильнюсе особой чести ему не делает. Его кузина была замужем за Муравьевым, вешателем, которого он поддерживал, как монархист и славянофил. И написал стихи, которые я, как литовец и католик, ему как-то не очень могу простить. Над нашей Вильной стародавней родные теплятся кресты, и звоном меди православной все огласили с высоты. За такие стихи Герцен его ругал. Многие другие.
Из почти 600 героев книги Томаса Венцловы каждого десятого он знал лично.
И Чеслав Милош, и Анна Андреевна Ахматова, и тот же Бродский. Иногда знают детали, которых не знает никто другой.
Одна из деталей жизни Ахматовой.
Она была в Вильнюсе в 14 году на Рождество. Она провожала Гумилева, своего мужа, на фронт Первой мировой войны. Он очень храбро воевал, как он сам писал, «Святой Георгий тронул дважды пулей нетронутую грудь». Два раза получил орден Святого Георгия за храбрость. И она молилась у острой брамы, прося, чтобы его не тронула пуля. И Богоматерь Славянская ее послушала. На войне Гумилев не был ранен.
Томас Венцлова, автор только что вышедшей в Литве книги «Вильнюсские имена». И среди этих имен Иосиф Бродский, написавший в своем литовском дивертисменте следующие строки. «Сверни с проезжей части в полуслепой проулок, и, войдя в костел пустой об эту пору, сядь на скамью и, погодя, в ушную раковину Бога, закрытую для шума дня, шепни всего четыре слога: прости меня».
О книге Томаса Венслова «Вильнюсские имена» рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс. В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» намерен в будущем году поднять цену за газ для Белоруссии как минимум втрое. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. В Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и нападений погиб по меньшей мере 21 человек. С начала этого года опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа распространился уже на 30 стран. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня программа «Час прессы» обсуждает механизмы ценовой политики «Газпрома» по отношению к бывшим союзным республикам. Участвуют заместитель главного редактора журнала «Новое время» Вадим Дубнов и корреспондент газеты «Коммерсант» Наталья Гриб. Ведет программу Виталий Портников. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И начнем мы с футбола. И вот с какой новости. Украинский форвард Андрей Шевченко стал самым результативным футболистом в истории Лиги чемпионов. Если можно, остановитесь на этом поподробнее.
Вчера Андрей в ответ на матче 1/4 финала на третьей добавленной минуте забил свой 52-й гол в этом турнире. А его команда «Милан» выиграла на своем поле чемпиона Франции «Лиона» 3-1 и вышла в полуфинал. Напомню, в первой встрече этих команд была нулевая ничья. А кроме Андрея в составе «Милана» отличился Филипп Инзаги, забивший 2 гола. До этого лучший результат в самом престижном европейском кубке – 51 мяч – имел нападающий мадридского «Реала» Рауль. 19 голов Шевченко забил за киевское «Динамо» и 33 за «Милан». Другой миланский клуб «Интер» вчера в гостях проиграл «Вильяреалу» 0-1. В первом матче «Интер» выиграл 2-1, но за счет гола, забитого на поле соперника, в полуфинал вышел испанский клуб. Соперником «Милана» в полуфинале будет победитель пары «Бенфика-Барселона», а «Вильяреала» сильнейший в соперничестве «Арсенала» и «Ювентуса». Эти матчи состоятся сегодня. Испанец Самуэль Санчес выиграл 2-й этап веломногодневки «Тур Басков» между городами Ирун и Сегура. Остальные места на пьедестале почета также заняли испанцы. 2-й результат показал Альберто Контадор, а победитель 1-го этапа Алехандро Валверде пришел к финишу 3-м. В общем зачете эти же гонщики располагаются в том же порядке. Санчес 1-й, Контадор 2-й, Валверде 3-й. Омский «Авангард» вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф российской хоккейной суперлиги, одолев на своей площадке магнитогорский «Металлург» 3-2. Решающую шайбу в овертайме забросил Виталий Ячменев. Счет в серии до 3 побед стал 2-1. Следующий матч состоится в четверг тоже в Омске. На женском теннисном турнире 2-й категории в Амелии Айленд вслед за Динарой Сафиной и Верой Душевиной еще 2 россиянки смогли выйти во 2-й круг. Елена Веснина выиграла у француженки Вирджинии Роззано 7-5, 3-6, 6-3. Вера Звонарева у аргентинки Марианы Диас-Оливы 6-3, 6-0. Надежда Петрова, первая ракетка этого турнира в матче 2-го круга, с трудом справилась с чешской теннисисткой Катериной Бохмовой, пробившейся в основную сетку из квалификации 6-1, 6-7, 6-3. Кроме Петровой, в 1/8 финала вчера вышли итальянка Франческа Скиавони и чешская теннисистка Люси Сафарова. Во вторник состоялись первые четвертьфинальные матчи баскетбольной Евролиги УЛЕП. Все команды, выступавшие дома, одержали победы. Первый раунд испанского дерби «Барселона-Реал» выиграла «Барселона» 72-58. ЦСКА в Москве обыграл турецкий «Эфес Пилсен» 66-57. «Маккаби» из Тель-Авива взял верх над греческим «Олимпиакосом» 87-78. А другой греческий клуб «Панатинаикос» выиграл у испанской «Тау Керамики» 84-72. Следующие игры серии состоятся 6 апреля на площадках команд, игравших первый матч в гостях. Серия продолжится до 2 побед одной из команд, а победители пар выйдут в финал 4, который состоится в конце апреля в Праге.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вчера многие средства массовой информации сообщили об отставке президента Республики Адыгея Хазрета Савмена. Согласно сообщениям, отставка произошла на заседании Госсовета Республики. Чуть позже пресс-секретарь президента Савмена опроверг эту информацию. По словам пресс-секретаря Абрека Чича, на заседании Госсовета Хазрет Савмен заявил, что готов к сотрудничеству с депутатским корпусом, но отметил, что если законодательная и исполнительная власть не будут работать слаженно, то не имеет смысла в дальнейшем исполнении полномочий президента республики, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
В прошлом месяце был избран парламент Республики Адыгея. Депутаты приступили к работе над его структурой, избранный председатель парламента, его заместитель и главы комитетов. Когда обсуждение вопроса подходило к завершению, президент Республики Хазре Савмен заявил о своей отставке. Рассказывает депутат Государственного совета Адыгеи Нина Коновалова.
У нас шла сегодня организационная сессия. Вопрос был о структуре Госсовета. Когда первый вопрос был рассмотрен, был взят перерыв на 20 минут. В момент, когда председатель хотел объявить перерыв, он уже фактически сказал перерыв. Президент, который на сессии присутствовал, сказал: «У меня есть заявление». И передал текст своего заявления председателю Госсовета. Председатель Госсовета молча прочитал это заявление, положил на стол и сказал, что объявляется перерыв на 20 минут. Когда сессия продолжилась, когда председатель хотел этот вопрос поставить, президент спросил: «Ты мне слово дашь все-таки?» Опять заминка, и председатель тогда дает слово. Президент обращается к сессии и говорит: «Я пользуюсь своим правом и подаю отставку. Я написал заявление об отставке. На свое место я буду рекомендовать президенту России Жанне Адама, это у нас министр здравоохранения, или Кудаева Мурата, это глава администрации одного из районов». И тут же председатель сказал, что у нас президент, член Высшего политсовета «Единой России». И его заявление мы будем рассматривать на «Единой России». Хотя по закону президент обращается к парламенту, а никак не к «Единой России». Но председатель парламента не стал даже зачитывать этого заявления. Президент встал и ушел, и на прямой вопрос депутатов, а какова мотивировка, по каким мотивам президент подал в отставку, еще раз мы услышали о том, что этот вопрос будет рассматривать «Единая Россия». Председатель нарушил все мыслимые и немыслимые законы, потому что по закону президент обратился к Госсовету, и Госсовет должен был услышать это заявление.
Депутат Коновалова считает, что президент Савмен разошелся во мнении в кадровых вопросах со своими коллегами из «Единой России».
У меня просто сложилось такое впечатление, что где-то возник все-таки конфликт между фракцией Госсовета «Единая Россия» и президентом, который, ну, не смог провести решение, по которому председателем Госсовета должен был быть человек не адыг. Разговор шел о русском.
Рассказывала депутат Государственного совета Адыгеи Нина Коновалова. Чуть позже пресс-секретарь президента Абрек Чич опроверг сообщение о отставке президента Савмена. «Президент Савмен заявление об отставке не подавал», — сказал представитель главы республики. По его словам, на заседании Госсовета Хазре Савмен заявил, что готов к сотрудничеству с депутатским корпусом, но отметил, что если законодательная и исполнительная власти не будут работать слаженно, то не имеет смысла в дальнейшем исполнение полномочий президента республики. Конец статы. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:23 утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Соединенные Штаты предупреждают Иран, а эксперты обсуждают возможные последствия уничтожения иранских ядерных объектов. Цены на недвижимость в Нью-Йорке растут. Ортодоксальный еврей – звезда поп-музыки. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Последние акции Ирана доказывают, что он готов пренебречь опасностью международной изоляции ради создания ядерного оружия, заявил во вторник представитель Белого дома Скотт Макленнон. Он отреагировал на сообщение об испытании Ираном новой, скрывающейся от радаров ракеты. Но это лишь одна из иранских военных инициатив, тревожащая Вашингтон, рассказывает Алан Давыдов.
В октябре прошлого года Россия запустила на околоземную орбиту небольшой спутник. Аппарат полностью облетает Землю каждые 99 минут, а объектив его бортовой камеры способен охватывать большие участки земной поверхности. Ожидается, что в ближайшие недели Россия запустит второй такой спутник. Оба спутника принадлежат Ирану. Иран публично отрицает стремление разрабатывать вооружение в выходящие за рамки обычных. Он утверждает, что его ракетно-космическая программа нацелена на развитие телекоммуникаций, преодоление последствий стихийных бедствий, а также на поддержку оборонных нужд, не связанных с оружием массового уничтожения. В последние годы Иран разработал целое семейство баллистических ракет. Крупнейший из них теоретически может нести не только спутники, но и ядерные боеголовки. Американские эксперты полагают, что Россия может сильно упростить для Тегерана выполнение этой задачи, передав ему технологии создания ракет-носителей для его космической программы, которые могут быть использованы и для доставки ядерных боезарядов. Еще в 80-е годы, ведя войну с Ираком, Иран закупил советские оперативно-тактические ракеты «Скад» и на их основе разработал ряд модификаций отечественных ракет класса «Шахаб». В 1994, 99 и 2001 годах Иран нанес ракетные удары по лагерям иранских оппозиционеров, укрывавшихся на территории Ирака. Сегодня самая мощная иранская ракета «Шахаб-3», в основу которой взята северокорейская ракета, имеет радиус действия до 1250 километров. На недавних военных парадах в Тегеране эти ракеты были украшены лозунгами «Сокрушим Америку» и «Сотрем Израиль с карты». По словам иранских представителей, к 2010 году Иран рассчитывает с помощью России вывести на орбиту полдюжины своих искусственных спутников. На днях же Иран в ходе военно-морских учений произвел испытание скоростной суперторпеды, которая по ряду оценок могла быть разработана на основе уникальной российской торпеды «Шквал». Полагают, что, имея это оружие, Тегеран будет способен контролировать Ормузский пролив, через который транспортируется большая часть нефти, добываемой в регионе Персидского залива. По словам пресс-секретаря Белого дома Скотта Маклеллана, испытание иранской торпеды вызвало озабоченность американской администрации. Их агрессивная военная программа и провокационная риторика – это очередное свидетельство того, как иранский режим изолирует себя и иранский народ от остального мира. Это также напоминает о причинах, которые заставляют мир испытывать тревогу по поводу возможной разработки этим режимом ядерных вооружений. Вот почему международное сообщество призывает Иран соблюдать свои международные обязательства во избежание дальнейшей изоляции. Во вторник Тегеран объявил об успешном боевом пуске новой ракеты класса «Земля-море», а также об успешном испытании отечественного гидроплана. Эти вооружения, по словам иранских представителей, будут способны отразить любое возможное вторжение извне.
Рассказывал Алан Давыдов. Все более встревоженные иранскими шагами, американские наблюдатели всерьез обсуждают вопрос о том, чем ответить Тегеран на попытку уничтожить его ядерные объекты. Слово Яну Рунову.
Американские эксперты в области разведки и борьбы с терроризмом считают, что Иран в ответ первым делом мобилизует свою разведку и контролируемые террористические организации типа Хизбаллы на проведение терактов по всему миру, в том числе и на территории Соединенных Штатов, причем не только против военных объектов. По мнению экспертов, координация действий иранской разведки, революционных гвардейцев и Хизбаллы может быть на достаточно высоком уровне. Поскольку иранские ядерные объекты рассеяны по всей стране, удар по ним, как считают некоторые эксперты, может оказаться малоэффективным, и чтобы остановить ядерную программу Ирана, придется совершить сотни ударов, да еще парализовать достаточно мощную иранскую авиацию и противовоздушные силы. Еще одна опасность состоит в том, что в ответ на военный удар Иран согласится, чтобы шиитская Хизбалла пошла на сотрудничество с суннитской Аль-Каидой. Пойдет ли Иран на все эти меры, а также напрямую военную конфронтацию с Соединенными Штатами с применением вооруженных сил, ракетного оружия и разведывательных спутников? Вот что думает об этом профессор Пенсильванского университета Виланова Хафиз Малик. Ответные действия могут быть, на мой взгляд, следующие. Будут быстро мобилизованы террористические организации в разных странах Ближнего Востока, прежде всего в Ливане, где действует Хизбалла. Что касается ракетной, тем более спутниковой и даже ядерной технологии, то она пока в Иране не очень развита. До применения Ираном ядерного оружия еще далеко. Но ракетный удар по Израилю, по американским базам на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Европе, атаки на американские суда – такое возможно. В принципе, вы считаете, что Соединенные Штаты могут попытаться силой остановить иранскую ядерную программу? Нет, неизбежным такой вариант назвать нельзя. В обозримом будущем такое нереально, потому что Соединенные Штаты после урока, полученного в Ираке, хотят сделать все, чтобы решить проблему с помощью дипломатии. Да и антииранскую коалицию Вашингтону трудно будет создать. Поэтому Соединенные Штаты будут прилагать все усилия, чтобы оказать давление на Тегеран через ООН, с тем, чтобы Иран добровольно отказался от создания ядерного оружия. Это был Хафиз Малик, профессор Пенсильванского университета Виланова.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
«Цветочная революция» — одна из тем обзора газет Нижнего Новгорода. Музей современного искусства в Португалии. Подробности в панораме культурных событий.
Также мы предложим вашему вниманию новости экономики, рубрику «В этот день в эфире свободы». И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем ответить нашим слушателям на вопрос, как вы оцениваете качество здравоохранения в России. У нас есть пару сообщений. Качество нашего здравоохранения ниже уровня Коновального. Не дай вам бог люди попасть в руки нашего здравоохранения. Вот такое суровое мнение от нашего слушателя Николая Ломова из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в 13 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ведущий Александр Костинский. Тема «Сельские школы России». Гости московской студии. Галина Репринцева, кандидат педагогических наук, руководитель Центра социально-педагогических технологий Института социально-педагогических проблем сельской школы. И Виктория Баранова, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник того же института. Образование в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
Во Франции во вторник вновь прошли массовые демонстрации протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В Париже акции протеста закончились столкновениями демонстрантов с полицией. По меньшей мере 20 человек ранены, десятки задержаны. «Газпром» намерен в будущем году поднять цену за газ для Белоруссии как минимум втрое, сообщил заместитель главы правления «Газпрома» Александр Рязанов. Польша потребовала от властей Белоруссии немедленно освободить бывшего польского посла в Минске Мариуша Машкевича. Он был задержан в конце марта в связи с участием в акциях протеста, организованных белорусской оппозицией. Адвокаты Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан московской синагоги, обжаловали вынесенный ему приговор – 13 лет заключения. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на парламентских выборах. Пересчета требуют партии, которым не удалось преодолеть 3-процентный барьер. Польша потребовала от властей Белоруссии немедленно освободить бывшего польского посла в Минске Мариуша Машкевича. Он был задержан в конце марта в связи с участием в акциях протеста, организованных белорусской оппозицией. В Ираке за минувшие сутки в результате взрывов и нападений погиб по меньшей мере 21 человек. В Израиле партии Кадима и Авада договорились о создании коалиции. Будущий кабинет возглавит лидер Кадимы Эхуд Ольмерт. Саддаму Хусейну и шести его соратникам предъявлены новые обвинения в геноциде курдов. Премьер-министр Таиланда Таксин Шинаватра объявил, что уходит в отставку после длительного политического кризиса в стране.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России ожидается влажная, ветреная и прохладная погода, которая может оказать негативные воздействия на людей, страдающих заболеваниями бронхолегочной системы, а также суставов и позвоночника. В средней полосе России сохранится по-весеннему теплая погода, и резких колебаний метеопараметров не предвидится. Правда, сегодня метеопатические реакции усугубятся неспокойным геомагнитным фоном. В Санкт-Петербурге сегодня днем дождь от 5 до 7 градусов тепла. В Москве около 11 выше нуля, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
6 часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В преддверии Всемирного дня здоровья в Государственной Думе будет заслушан доклад о первых итогах реализации национального проекта «Здоровье». Журналистам эти итоги накануне объяснял заместитель министра здравоохранения и социального развития Владимир Стародубов. Впервые выделенные деньги стали поступать лечебным учреждениям именно так, как и было обещано. Это даже создало определенные трудности. О них Стародубов побеседовал с нашим медицинским обозревателем Ольгой Беклемищевой.
Мы с вами столкнулись с тем, что часть врачей оказалась как бы не совсем подготовленная и заинтересована в той работе, которая направлена как раз на повышение качества и доступности медицинской помощи.
А заменить этих врачей некем?
Среди выпускников институтов только 4% изъявили желание работать в первичном звене. 96% считают, что они должны работать или узкими специалистами, или в стационаре. Вот эта ситуация, которая существует на сегодняшний день, естественно, нужно принимать достаточно радикальные шаги для того, чтобы ее изменить. И эта надбавка стимулирующего характера в размере 10 и 5 тысяч, она привела к тем последствиям, которые мы ожидали. Если на 1 января 2005 года количество врачей, работающих в первичном звене именно участковыми терапевтами, педиатрами и врачами общей практики было 56,5 тысяч, на 1 января эта цифра уже составляла 67 тысяч.
Значит, работать нужно с теми, кто есть?
Нам нужно привлечь врачей, причем их подготовить, переподготовить. Когда мы посмотрели те цифры врачей, которые в течение 5 лет не проходили переподготовку, цифра, конечно, нас немножко расстроила, но тем не менее... Такова, какова она есть. Значит, это примерно 35-40% врачей.
В национальном проекте, кроме повышения зарплат участковым врачам и переподготовки их, планируется большая стройка.
Предполагается в течение 2 лет построить 15 психологичных медицинских центров. Это не научно-исследовательские институты. Это больницы высокого уровня, которые должны тиражировать те технологии, которые наука уже отработала и сдала в практику. Нейрохирургия, кардиохирургия и травматология, ортопедия.
Владимир Иванович, а насколько бесплатным это окажется для пациентов?
Вы меня все толкаете на более глобальные вопросы, чем те, которые обозначены в рамках нашей пресс-конференции. Естественно, все наши действия как раз направлены на то, чтобы обеспечить определенный уровень бесплатности. Почему мы идем на эти шаги? Почему мы там 5 тысяч направляем в роддом? Да потому что женщина не платила там. Потому что роддом не может разобраться, какая женщина может заплатить и не может заплатить. Я бы открытым текстом говорю те вещи, которые, может быть, на пресс-конференциях не стоит говорить, но нас в первую очередь тревожит то, что уровень платности медицинской помощи не только возрастает, нас не столько это тревожит, сколько он становится неконтролируем.
Это был Владимир Стародубов, заместитель министра здравоохранения и социального развития России. Ольга Беклемищева для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы оцениваете качество здравоохранения в России. У нас есть еще одно сообщение. Качество здравоохранения у нас плохое, так как нет охранителей здоровья. Граждане озабочены выживанием, а значит, обманом себя и других. Им не до здоровья, пишет наш слушатель по имени Дима.
О качестве здравоохранения размышляли и жители Москвы. С ними беседовал Максим Ярошевский.
В среднем неплохо. Я, в принципе, пользуюсь одной своей поликлиникой, 209-й. Там врачи относятся хорошо. Вызываю на дом, приходят нормально. У меня никаких претензий к ним нету.
Отвратительно. Деньги берут, а услуги не за деньги. Не соответствует цена-качество. Советская система не было стимула, а сейчас народ развратился. Ну, не все, конечно, медицинские работники, но большей части, к сожалению, это так. Слава богу, у меня здоровье нормальное, но, например, своих знакомых родственников, я это знаю достаточно хорошо.
Не очень удовлетворительно. Плохо лечит. Профессионализм, кажется, тоже не очень... Хорош. Выписывает одно и то же для всех, несмотря на то, что вот у меня одна болезнь, другого другая, вот особенно терапевты. Есть, конечно, хорошие люди, которые с душой работают, но это, в общем-то, не молодые люди, это уже люди в возрасте.
Неквалифицированность персонала, бесплатность и платность не имеет никакого значения. Наверное, поэтому. Это отсутствие квалификации. Дело в том, что деньги на качество лечения не влияют. Может быть, переходя какой-то определенный предел стоимости, он что-то может и влияет, но для среднего бизнес-класса даже стоимость услуг не влияет, а отсутствие просто квалификации.
Ниже среднего. Может, сталкивалась с этим?
Ну, средний как. Очень дорого все. Сейчас кругом плати и все. За деньги более-менее нормально делают, а бесплатно это нехорошо.
Отрицательно. Безразличное отношение врачей вообще к больным и к людям, в том числе и к малолетнему, к молодежи, к юношеству. Потом я так обратила внимание, что мне кажется, врачам все равно, кто перед ними. Они относятся к тебе как не к человеку, а как к нулю, который пришел за какой-то бумажкой и не смотрят, никогда не разговаривают с больными. Безразличие такое со стороны медиков, я сейчас думаю, привело к тому, что в нашем районе в основном живут одни инвалиды.
Как прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, как вы оцениваете качество здравоохранения в России. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Пять шестиметровых деревянных балок из кордовской мечети были сняты с аукциона «Кристис» после протеста испанской церкви. Мечеть, построенная в X веке в Кордове завоевавшими Испанию маврами, была второй по величине в мусульманском мире. В XIII веке испанский король Фердинанд III освободил Кордову, и центральная часть мечети была переделана в католический собор. Впечатляющий архитектурный гибрид двух культовых сооружений по сей день привлекает множество туристов. При переделке крыши в XVIII веке оригинальные балки были сняты и лишь недавно обнаружены. Аукцион «Кристис» рассчитывал выручить за каждую балку не менее полумиллиона долларов. Однако кордовский кафедрал заявил свои права на выставленные лоты, и продажа была отменена. В столице Португалии будет создан большой музей современного искусства. Правительство страны подписало соглашение с владельцем коллекции, магнатом Джо Берардо, о размещении более чем 900 произведений искусства в Белемском культурном центре на окраине Лиссабона. Переговоры шли около 10 лет, и Берардо пригрозил, что отдаст свое собрание во Францию. Появились также сообщения в прессе о том, что коллекцию готовы принять Майами и неназванный итальянский город. Собрание Берардо, который сделал состояние на угольных шахтах и торговле фруктами, включает картины Пикассо, Дали, Миро, Уорхола и других мастеров XX века. Новый музей должен открыться в конце нынешнего года. Поп-звезда Мадонна объявила сроки своего мирового турне под названием «Confessions Tour». Первый концерт состоится 21 мая в Лос-Анджелесе. Далее будут выступления в городах США и в Монреале, потом в Европе, в Кардиффе, Лондоне, Париже, Риме, Дюссельдорфе и Ганновере. Два концерта пройдут в Японии, в Токио и Осаке. Костюмы для турне готовит известный дизайнер Жан-Поль Готье. Финал конкурса красоты «Мисс Мира 2006» пройдет 30 сентября в Варшаве. В январе организаторы конкурса объявили о том, что право проведения финала предоставляется Польше. Помимо столицы страны, претендентами были Краков, Гданьск, Вроцлав и город-замок Мальборг. Финал прошлого года в китайском городе Санья смотрели около 2 миллиардов телезрителей. Тогда титул «Мисс Мира» достался представительнице Исландии. В варшавском финале примут участие девушки из 120 стран мира.
Панораму культурных событий подготовил Александр Гостев.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Нижнего Новгорода вас познакомит Олег Родин.
«Цветочную революцию завершил ОМОН», так озаглавлено в нижегородском еженедельнике «Новое дело» статья Дениса Скворечникова о разгроме уличной торговли цветами на главных площадях Нижнего Новгорода, разгроме, инициированном нижегородской мэрией с применением милиции, ОМОНа и бульдозеров. «Дикие женские крики раздавались на площади Свободы», пишет автор статьи. «Несколько бойцов в камуфляже вырывали у цветочниц ящики с розами, швыряя их в грузовик. Что вы делаете, сволочи?» – с надрывом крикнула одна из женщин, с размаху швырнув букет роз в голову милиционеру. За ее спиной бульдозер кромсал скамейки. Так закончилось противостояние между администрацией Нижнего Новгорода и предпринимателями, позволившими себе не подчиниться воле властей. Это не первая попытка согнать цветочниц с центральных городских площадей. Год назад администрация провела конкурс для торговли цветами на площадях Минина, Революции и Свободы. Но тут случилось неожиданное. Прокуратура и управление антимонопольной службы оспорили результаты конкурса как незаконные. Выяснилось, что за двумя участвовавшими в торгах фирмами, стоял никто иной, как заместитель мэра, управляющий делами администрации Дмитрий Дзепа. Две фирмы, зарегистрированные на его жену, состязались между собой, создавая видимость конкуренции. Законодательство было попрано грубейшим образом, поэтому мэр был вынужден уволить своего заместителя. Новый конкурс по торговле цветами на площадях состоялся 5 октября, но прокуратура оспорила и этот конкурс. Цветоводы дали отпор победителям конкурса, отказавшись пускать их на рабочие места. Власти призвали милицию. Вооруженные пикеты, оцепив лотки цветочниц, не пускали к ним покупателей. Мэр отменил итоги последнего цветочного конкурса, и теперь торговля цветами на трех главных площадях города вообще запрещена распоряжением градоначальника. «Где же наши деньги?» – вопрошает в той же газете ее постоянный автор Вадим Андрюхин. «Власти не выполняют возложенных на них обязанностей», – считает директор Нижегородского завода шампанских вин Юрий Лисенков. «Уже надоело слушать оправдания мэра. У него виноваты все – начальники департаментов, директора ДЭЗов, обычные дворники. И только один мэр у нас ни в чем не виноват. Хотя именно его мы выбирали главным по городскому хозяйству, а вовсе не его нерадивых подчиненных. Большая загадка, куда расходуются собранные с народа и предприятий огромные средства. Когда я смотрю, как сегодня выглядят многие здания, где располагаются государственные и муниципальные структуры, водоканал, дорожный фонд, различные газовые службы, которые больше напоминают настоящие дворцы, то на сей счет появляются определенные подозрения, а с учетом еще и того, что денежные оклады наших чиновников растут как на дрожжах, то делаются однозначные и печальные выводы. Начальникам хочется сладко жить за наш с вами счет. Этим, видимо, во многом объясняются и завышенные тарифы. Может быть, лучше бы мэру уйти в отставку, покаявшись перед людьми за все свои невыполненные предвыборные обещания, как это сделал когда-то в Москве Гавриил Попов. Это был бы настоящий мужской поступок, вызывающий уважение. К сожалению, у нашего мэра имеется только одна амбиция – иметь власть. А как ее употребить на благо нижегородцев, он не знает, сообщает газета «Новое дело». Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Во Франции прошли массовые демонстрации протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В Париже по меньшей мере 20 человек были ранены в столкновениях с полицией, десятки задержаны. Адвоката Александра Копцева, совершившего нападение на прихожан московской синагоги, обжаловали вынесенный ему приговор. Польша потребовала от властей Белоруссии немедленно освободить бывшего польского посла в Минске Мариуша Машкевича. В Нидерландах арестован бывший руководитель афганской разведки по обвинению в преступлениях против человечности. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Министерство сельского хозяйства России начинает еженедельный мониторинг цен на горюче-смазочные материалы, который будет проводиться в период проведения весенних полевых работ, говорится в сообщении министерства. По оценкам его специалистов, затраты на нефтепродукты в структуре всех затрат на производство продукции растениеводства в последние годы растут и сейчас составляют не менее 16%. Недавно крупнейшие нефтяные компании страны обещали не повышать цены на топливо этой весной. Российский концерн «Газпром» не исключает возможности создания совместного российско-американского предприятия для поставок сжиженного природного газа в Соединенные Штаты, сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. В 2005 году российский концерн направил для продажи на американском рынке два танкера со сжиженным природным газом, а в 2006 году их количество может быть увеличено до 5. По плану, в период до 2009 года поставки топлива в США продолжатся на основе среднесрочных контрактов, а после 2010 года на основе долгосрочных договоренностей. Депутаты Государственной Думы России предлагают внести изменения в закон об ипотечных ценных бумагах, предусматривающих развитие в стране института ипотечного кредитования. В рекомендациях парламентских слушаний, в частности, говорится, что в России необходимо завершить формирование нормативной базы по страхованию ипотечных кредитов, а также предусмотреть возможность привлечения на этот рынок институциональных инвесторов, в том числе пенсионных фондов. Сейчас, по мнению депутатов, в России институт ипотеки не действует в полном объеме. Например, в 2005 году в рамках этой системы было куплено менее 4% всех квартир. Индия станет соучредителем американского экспериментального энергетического проекта, связанного с разработкой и строительством на территории Соединенных Штатов экологически чистой электростанции, работающей на угле. Сообщается, что Индия заплатит 10 миллионов долларов в обмен на полноправное участие в проекте и получение новых технологий. Исследовательский проект в области экологически чистой энергетики предусматривает строительство электростанции, использующей в качестве топлива уголь, превращенный перед сжиганием в газ. Общая стоимость проекта оценивается в 950 миллионов долларов.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. А я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 69 копеек за доллар США и 33 рубля 61 копейку за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 23 цента.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
70-го года трое видных ученых, два физика, академик Сахаров и Владимир Турчин, а также историк Рой Медведев, направили письмо Леониду Брежневу и Алексею Косыгину. Документ попал в сам издат, затем в западную прессу. Письмо комментирует Виктор Франк. 5 апреля 70-го года.
В нормальном обществе письмо академика Сахарова, Турчина и Медведева было бы напечатано в центральных газетах или произнесено вслух в виде речи в парламенте. Но в данном случае содержание письма неразрывно связано с методом его распространения. Ибо один из главных тезисов этого письма состоит в требовании большей гласности. Авторы письма настаивают на том, что растущий технологический разрыв между Советским Союзом и Западом и экономический застой в Советском Союзе вызваны в первую очередь именно ограничением обмена информацией и ограничением духовной свободы. Настаивают они и на том, что советское общество недостаточно осведомлено о внешней политике правительства. Далее они предлагают программу демократизации. В эту программу демократизации входит и такой пункт. Советские граждане должны получить свободный доступ к информации, радиопередачам и книгам, поступающим с Запада, и установить более широкие контакты с людьми других стран. Письмо академика Сахарова, Турчина и Медведева содержит и другие требования политического характера. Скажу только, что документ этот написан с точки зрения лояльных советских граждан. Они хотят улучшения строя. Сахаров и его коллеги требуют только одного – чтобы советские власти выполняли свои собственные законы. И вот здесь встает решающий вопрос. Способно ли советское государство уважать какие бы то ни было законы, хотя бы и свои собственные? В этом дозволительно сомневаться. Вся традиция КПСС, начиная с ее ленинского периода, идет вразрез с каким бы то ни было соблюдением законов, конституции и так далее. Поэтому апеллировать к руководству КПСС бессмысленно. Пока руководители партии считают, что нарушение законов для них выгоднее, чем их соблюдение. Предложения и требования реформаторов несут в себе элемент бесцельности. Но одно можно утверждать уже сейчас. Власти прислушаются к советам академика Сахарова и его соавторов только если будут убеждены, что поворот дышла в сторону уважения законов пойдет им на пользу. Нужно апеллировать к их инстинкту самосохранения, столь сильно развитой в правящем классе.
Письмо трех советских ученых комментировал Виктор Франк. Радио «Свобода». 5 апреля 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 6 часов 52 минуты. Время узнать, чем живет Америка сегодня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о неожиданном новом герое поп-сцены. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В вышедшем во вторник отчете о стоимости недвижимости на Манхэттене наконец-то приоткрывается тайна недоступных массам гигантских цен на жилье в Нью-Йорке. Средняя стоимость квартиры в новом доме «Люкс» достигла в прошлом году 1 300 000 долларов. Как выясняется, повинна в резком рывке стоимости недвижимости узкая прослойка тружеников Уолл-стрит, самая состоятельная часть нью-йоркского населения. 7-процентный взлет цен на квартиры совпал с выплатой ежегодных премий работникам финансовых фирм, которые тут же решили улучшить свои жилищные условия и инвестировать в недвижимость. Вклады в недвижимость были лучшим способом приращения капитала в США в последние 5 лет. Однако очередной подъем цен на жилье, предупреждают эксперты, может быть последним всплеском активности на успокаивающемся рынке недвижимости, реагирующем на удорожающий ипотечный кредит. Нынешний подъем цен блекнет в сравнении с прошлогодним, а в следующем году, предрекают эксперты, может начаться стагнация цен на недвижимость. Здоровый образ жизни, особенно совместные семейные и спортивные увлечения, могут предохранить подростков от тлетворных привычек, говорят американские педиатры. Специалисты из Университета Северной Каролины сравнили поведение и привычки нескольких групп подростков. Они обнаружили, что интерес к спорту, участие в школьных соревнованиях, семейные походы и семейные занятия спортом отбивают интерес к алкоголю, наркотикам, курению и то, что специалисты называют рискованному сексуальному поведению. Они также уяснили, что именно толкает молодежь к нездоровым увлечениям – непомерная любовь к телевидению и видеоиграм. Физическая активность помогает формированию здоровой психики. Подростки, занимающиеся спортом, как правило, не подвержены опасности низкой самооценки, которая также толкает детей на рискованные эксперименты. Один из американских ортодоксальных евреев стал в последнее время предметом сенсационного интереса в Соединенных Штатах по крайне нехарактерной причине. 28-летний Матисьяху сочиняет поп-музыку. И настолько успешно, что его первый диск прочат в лауреаты Грэмми, а сам музыкант утверждает, что религиозные ограничения помогают ему в творчестве, рассказывает Рай Вайль.
О Матисьяху мне уже давно говорили, что этот парень поет замечательно, советовали обязательно послушать. Парню оказалось 28 лет, двухметрового роста, с черной курчавой бородой и обязательным головным убором. Его новый, второй студийный альбом под названием «Юс», то есть «Молодость, юность», сейчас в Нью-Йорке бестселлер, а сам Матисьяху то и дело появляется в телевизионных новостях. Казалось бы, чего особенного? Ну, попал новый альбом на прошлой неделе в десятку лучших на четвертое место. Ничего необычного тут нет. Однако в гигантском магазине на Таймс-сквер, где продаются всевозможные компакт-диски и фильмы, мне сказали, что новый альбом Матисьяху – самый раскупаемый диск. Но даже при всех очевидных музыкальных достоинствах этого альбома, вряд ли он создал бы такую невероятную шумиху, если бы не фактурный центральный персонаж. Он не только песни пишет и исполняет хорошие, у него и история необычная. «Жизнь — это процесс, и каждый по-своему проходит сложный этап взросления», — говорит сам Матисьяху. «Поиск и определение цели в жизни. Я тоже прошел через этот процесс, прежде чем открыл для себя иудаизм и регги». В прошлом хиппи Мэтью Миллер Матисьяху доставил немало хлопот своим родителям. Он долго искал собственного пути в жизни, в том числе и через наркотики. Прошел даже курс лечения в наркологической лечебнице, пока, наконец, в 2000 году открыл для себя иудаизм и стал членом ортодоксальной секты любавических хасидов. Сегодня он, пожалуй, единственный музыкант, которому запрещено обычное рукопожатие. В иудаизме есть много законов, говорит Матисьяху, противоречащих общепринятым сегодня нормам поведения. Даже таким невинным, как здороваться и прощаться, пожимая друг другу руку. У меня есть знакомые среди любавических хасидов, и я знаю, как сложно исполнять все их многочисленные предписания и запреты. Например, на кинофестивале в Санденсе Матисьяху пришлось отказаться от предложения знаменитой рэперши Ив спеть с ним дуэтом. Она талантлива и очень сексуальна, и ничего плохого нет в том, чтобы быть сексуальной. Просто меня это не интересует. Кроме того, Талмуд вообще запрещает женщинам петь. Что касается стиля регги, в котором он стал мастером международного значения, то Матисьяху не видит принципиальных противоречий между Торой и растафарианством. Регги великолепно сочетается с Торой, и в песнях Боба Марли часто упоминались и Сион, и Звезда Давида. Это позитивная музыка, которая дает надежду. Faith and belief and positive,
Some of them don't know where to go. Some of them trust their instincts that something's missing from the show. Some don't fit us like a sea and in signs are crying low. Some of them teachers cross the flame for return, a chance to go. Some of them embers still glow, them charcoal has stand low. Some of them come with a hunger suppressed, not fed, them feel a death blow. Yo, young man, control in your hands.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня, ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Пикет защиты поправок жилищному кодексу в Москве, состояние местного самоуправления в России, 6-й международный месяц фотографии. Также вы узнаете о роботе-помощнике и о деревне мастеров Эйн-Хот в Израиле.
Я напоминаю, что мы продолжаем обращаться к нашим слушателям с вопросом, как вы оцениваете качество здравоохранения в России. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».